Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
В эфире очередная передача о событиях великого и страшного, по словам Михаила Булгакова, 1918 года. Сегодня речь пойдет о гражданской войне, а точнее о русских военных летчиках из Первой мировой, перелетевших сразу в гражданскую.
Мы будем читать отрывки из воспоминаний авиатора, полковника Вячеслава Григорьевича Баранова, написанных и изданных в эмиграции. Баранов, инженерный офицер, в 1912 году закончил авиационный отдел офицерской воздухоплавательной школы, стал летчиком. Участвовал в боях Первой мировой войны в 1915-м, начале 1917 года был начальником гвардейского корпусного авиационного отряда. В конце 1917 года подполковник Баранов вступил в украинскую армию, потом перебрался к белым и уже там получил чин полковника. О себе Баранов-мемуарист писал в третьем лице.
В это время юго-западный русско-германский фронт подкатывался почти к самому Киеву. Развал армии достиг своего апогея, и в Киев стекалось офицерство с юго-западного и румынского фронтов, уже открытых врагу обезумевшими солдатами. Бесценное имущество армии расхищалось и гибло безвозвратно. Новейшие орудия продавались врагу за бутылку водки, за табак. В Киеве собралось и множество летчиков-офицеров и командиров частей. Огромнейшее большинство офицеров не принадлежало ни к украинцам, ни тем более к самостийникам, но вынуждено было поступать к украинцам на службу, оставаясь, тем не менее, верными своим убеждениям и долгу перед Родиной. Состоялось секретное совещание собравшихся летчиков с прибывшим после развала фронта командиром 7-го авиационного дивизиона подполковником Барановым. Подполковник Баранов задумал и задался целью спасти, возможно, в широком масштабе авиационное имущество Юго-Западного фронта. Выбранный единогласно подполковник Баранов был назначен главой украинской авиации, и только близкие и преданные делу летчики были посвящены в планы спасенное имущество передать туда, где право человеческое, честь и долг еще хранили свои древние устои – на Дон, где формировались Донская и Добровольческая армии.
Баранов сам был родом с Дона, из станицы Луганской, из потомственных дворян. Да и вообще среди летчиков было много казаков. Неудивительно, что они предпочитали Донскую армию. Белые армии испытывали серьезные сложности как раз с техникой, и уж тем более с авиацией.
Нужно было изъять аппараты с фронта, вывести имущество отряда в базы мастерских, стянуть все к Киеву, чтобы не дать возможности большевикам увести все внутрь страны. На фронт были посланы испытанные, отважные и умные офицеры, которым было предписано во что бы то ни стало склонять части, сохранившие еще какое-то подобие целости, украинизироваться и оттягиваться к Киеву. 9-й армейский отряд явился в полном составе под командой полковника Зиновьева, приведшего даже обозы. Впоследствии весь этот отряд перелетел на Дон. Офицеры, бежавшие из отрядов, не пожелавших украинизироваться, привозили с собой мелкие, но ценные авиационные вещи. Анероиды, компасы, счетчики, лишая отправляемые в совдепию аппараты необходимых, а зачастую и жизненных частей, издавали все в управление головы украинской авиации. Путем напряженной, тяжелой конспиративной работы в конце декабря 1917 года был сформирован богатейший эшелон, предназначенный к отправке официально на новосформированную базу в Александровск, а неофициально на Дон. Для этой цели и была устроена база в Александровске. Наступавшими на Киев большевиками эшелон был захвачен и задержан. Однако впоследствии выяснилось, что красные не успели его своевременно переправить, как хотели в Москву, и часть его через несколько месяцев, минуя немецкие руки, все-таки оказалась на Дону.
Я хочу обратить внимание вот на что. офицеры тайно сохраняют, спасают армейское имущество, в данном случае авиационные части. Они вынуждены хитрить, прикидываться перешедшими на сторону самостейников. Потом мы увидим, что также они прятались и от оккупировавших Украину немцев. Я уж не говорю про главного врага, про большевиков. Офицеры стремятся на Дон. В записках Баранова присутствует яркая риторика. Он против большевиков, возмущается захлестывающей все вокруг волной анархии. Но вот что гораздо менее ясно, это за кого он, собственно. Понятно, что за Дон, но какую будущую Россию эти офицеры-летчики мыслили? Для кого они сохранили авиацию? Так вот, об этом у Баранова речь как-то не идет. В отличие от большевиков, мечтавших о своем коммунистическом рае без эксплуататоров, белое движение было ведь идейно разнородно. Там действительно оказалось много людей, недовольных революционным порядком, но не являвшихся, скажем, убежденными монархистами.
В январе 1918 года после ряда боев Киев был захвачен большевиками. Подполковник Баранов, вынужденный бежать, пробрался в Москву, центр скопления летчиков, и, живя там под чужим именем, информируя летчиков об истинном положении дел на Дону, о которых тогда в Москве ходили неопределенные разноречивые слухи, стал вести широкую подпольную агитацию и организовал несколько перелетов из Совдепии на Дон. Впоследствии эта агитация дала югу России целый ряд перелетевших одиночным порядком и целыми отрядами верных долгу летчиков. После двухмесячной работы в Москве, связанной с риском для жизни, подполковнику Баранову удалось пробраться с огромными трудностями через немецко-большевистский заслон в Орше, приехать в Киев и продолжить прерванное было дело спасения и собирания фронтовой авиации при новых, еще более трудных условиях, так как на Украине уже господствовали немцы и германская власть. Наконец, 2 июля 1918 года, направляясь якобы в Харьков, отошел из Киева первый эшелон, предназначенный на Дон, в составе 24 вагонов. В конце августа прибыл на Дон Екатеринославский эшелон в составе 44 вагонов ценнейшего авиационного имущества многомиллионной стоимости. Одновременно прибыл на Дон подполковник Баранов, чтобы посвятить себя всецело работе на Дону.
Помимо этой нелишенной авантюрности, но кропотливой подпольной работы по вывозу авиационного имущества, у летчиков был ведь и другой путь, еще более авантюрный и эффектный – перелететь. Самолет это при них, и в воздухе каждый из них был хозяином.
Пополнение Донской армии самолетами и личным составом происходило также путем перелета летчиков, застрявших у большевиков и украинцев. Главный контингент этих летчиков были офицеры. По мере того, как выяснялась позиция Дона как антибольшевистского фронта, летчики стали перелетать и одиночным порядком, и целыми отрядами, несмотря на то, что у большевиков были выработаны драконовские меры для предупреждения подобных инцидентов. Для этого большевики составляли подробные списки членов семьи, родственников и друзей летчиков, и в случае перелета к белым зарегистрированные близкие попадали в тюрьмы и за стенки ЧК. Это обстоятельство тормозило перелеты, так как летчикам, задумавшим лететь на юг, приходилось так или иначе сначала обезопасить близких, переправить их за границу и так далее. Тем не менее, на юг России перелетело свыше 40 летчиков, все на лучших и новейших аппаратах.
Ну, раз уж вы, Оля, заговорили об эффектной авантюрности, давайте приведем эпизод из воспоминаний Баранова, достойный художественного кинематографа. Эпизод, связанный с тем, как целый авиаотряд улетел от большевиков прямо на глазах у Троцкого.
Из отряда в первом в полном составе перелетел 9-й армейский отряд, входивший в последние месяцы Великой войны в состав авиационного дивизиона, которым командовал полковник Баранов. Командиром отряда состоял выдающийся летчик-поручик Снимщиков. 9-й армейский отряд долго готовился к задуманному перелету. Семьи были устроены в недосягаемости для мести большевиков. Незадолго до перелета были получены новые аппараты. В день отлета летчики надели по несколько пар платья, причем не были забыты даже блестящие погоны самого контрреволюционного образца, скрытые под кожаной одеждой летчиков. В аппарат были погружены все вещи – отрезы материи, белье, сапоги. Запаслись изысканной провизией, которую имели в качестве избранного у большевиков рода оружия. Специалистов-летчиков у них было мало, и ими дорожили. Но как волка не корми, он все в лес смотрит. Так и 9-й армейский отряд предпочел жить и работать в родном по духу стане белых. Ожидали только случая, когда получат приказание перелететь куда-либо целым отрядом. Наконец получили приказ перелететь в Борисоглебск, куда большевики стягивали крупные силы. Желанный, мучительно жданный день наступил. Сам Троцкий присутствовал на аэродроме и рассматривал по карте маршрут перелета. Один за другим, плавно описывая круги, над аэродромом поднялись летчики. Шумят моторы, гремит оркестр, Троцкий со свитою наблюдает эту картину. На большой высоте отряд строится в боевом порядке, недосягаемый, счастливый, берет направление, которое не оставляет сомнений в действительности их намерений. Представляя себе их рожи там внизу в этот момент, их бессильное бешенство, мы чувствовали себя отомщенными за все, что терпели до поры до времени в их красном аду, рассказывают потом летчики этого отряда. Жаль только, что невозможно было набросать им бомб и полить из пулеметов. Перелетали мы невооруженными. Было запрещено брать бомбы и пулеметы с собой.
Немало я стран видел, шагая с винтовкой в руке. Но не было больше печали, чем жить от тебя вдалеке.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы читаем воспоминания русского авиатора полковника Баранова. С началом гражданской войны многие офицеры-летчики перебрались в белые армии. Иногда просто улетали от большевиков.
В первые моменты возникновения авиации на Дону, летчики, находившиеся в то время на Дону, были исключительно из казаков. По мере развития авиационного дела донская авиация пополнялась большим количеством летчиков не казаков. Низший персонал авиаработников, механики, мотористы, ввиду того, что на Дону не было ранее технических войск и промышленность слабо развита, набирались почти исключительно в первое время, до первых выпусков из школы мотористов, из пришлого элемента, заводских мастеровых, слесарей, монтеров и прочее. Элемент этот был чрезвычайно ненадежен, но выбирать было не из чего, и летчикам приходилось не только напряженно следить за своими аппаратами, постоянно осматривать и проверять их, но зачастую и самим работать, никогда не будучи уверенными в собственной безопасности не только в воздухе, но и на земле. Так как было несколько случаев, безусловно, злоумышленной порчи моторов и аппаратов. 2 случая убийства из винтовки мастеровыми парки своих офицеров и нескольких покушений на убийство. В последних случаях убийцы не были найдены. Исключительно надежным элементом среди мотористов были казаки. К сожалению, их было немного, а те, которые обучались в школе мотористов, были недостаточно опытны. Среди мотористов и мастеровых таилось много темного и враждебного элемента. Чрезвычайно ярок случай, когда первый донской отряд получил от добровольческой армии 7 прекрасных английских самолетов «Ди Хевиленд 9». Это было в Екатеринодаре, незадолго перед эвакуацией. Офицеры и мотористы отряда работали чуть не круглые сутки, чтобы успеть собрать аппараты до эвакуации Екатеринодара. В ночь с 3 на 4 марта 1920 года аппараты были готовы, и утром летчики должны были вылететь. Когда рано утром летчики после короткого сна пришли на аэродром, чтобы лететь, мотористов не оказалось. Все моторы были искусно испорчены, и прекрасные новые аппараты, с таким трудом полученные и собранные, пришлось сжечь, так как большевики были уже у Екатеринодара. Вообще же летчики приняли за правило после ремонта в первый пробный полет брать с собой за пассажира моториста, который ремонтировал самолет.
Война гражданская, и кто за кого, кто есть кто, не очевидно. Все стороны надеются, что можно ориентироваться по каким-то признакам. Отчасти они эти признаки срабатывают. Например, белые считают казаков надежными, а рабочие и мастеровые Это элемент враждебный. И правда, красные как раз на них рассчитывают. А офицеры вроде как забил. Хотя было ведь и много противоположных примеров, хотя бы Михаил Тухачевский.
Но вдобавок всегда ведь есть персонажи политической позиции, так сказать, не страдающие, а просто хорошо себя чувствующие в мутной воде.
В числе перелетевших на Дон летчиков только однажды встретился неблагожелательный элемент. В начале июня 1919 года в Новочеркасске над аэродромом стал кружиться на большой высоте чужой аппарат. Полагали сначала, что это прилетел на разведку большевистский аппарат, но аппарат стал снижаться и благополучно спустился на аэродром, куда успели к тому времени прибыть полковники Баранов и Усов. Из аппарата вышло двое людей. Один оказался лично известным полковнику Усову, полковником Федоровым, который в германскую войну служил под начальством полковника Усова. Он отрекомендовал своего спутника князем Кочубеем, прибавив, что князь был поневоле комиссаром города Тамбова, откуда они и прилетели. Благодаря тому, что полковник Усов, знавший полковника Федорова, засвидетельствовал его личность, а этот последний ручался за Кочубея, они были освобождены от всяких формальностей. В советских газетах вскоре появились заметки об улетевших к белым Федорове и тамбовском комиссаре Кочубее. Причем за их головы обещалась награда в 100 тысяч рублей. Это все подтверждало истину их рассказов, и о них забыли. Вскоре, однако, пошли разговоры, что Федоров и Кочубей ведут в Ростове крупную продажу бриллиантов. На эти слухи было обращено как-то мало внимания. Кочубей уехал в Крым и там стал в крупном масштабе бросать деньги, кутить и играть в карты. Проиграв однажды миллион, не обинуясь, уплатил его и продолжал все так же жить, играть и бросать деньги. Это вызвало подозрение. Он был арестован, припровожден в Ростов и судим. Выяснилось, что он с Федоровым перелетел, украв крупные ценности для личных целей, и что Кочубей — настоящий большевик, игравший крупную роль на Кубани в борьбе с белыми. Его повесили, а Федорову удалось скрыться.
Ну, все равно непонятно, как это настоящий большевик, удравший с краденым и кутивший потом в Крыму.
Белые, Оля, поскольку большевиков не любили, не видели тут особой несообразности. Да и я сам, понасмотревшись всевозможных протоколов изъятий экспроприированного и трофейного добра, поналипшего за долгую советскую историю к чистым ручонкам бескорыстных якобы членов ВКПБ, тоже ничего необычного здесь не вижу. Но мы с вами говорили о том, как летчики перебирались к белым. Что они там делали? Как авиация воевала в гражданскую войну? Тут, надо сказать, была своя специфика. Бомбить противника толком не могли ведь, просто потому, что не было бомб. Делали что-то кустарное из артиллерийских снарядов, но, учитывая к тому же малочисленность самолетов, особой роли бомбометание в гражданскую не играло. Истребители тоже были без надобности, до воздушных боев не доходило. Для этого нужна была более многочисленная авиация с обеих сторон. В общем, белая авиация занималась разведкой и связью. Вот давайте приведем один, тоже достаточно авантюрный эпизод, довольно известен рейд конного корпуса генерала Мамонтова в тыл большевиков в августе-сентябре 19-го. Красные пытались тогда перейти в контрнаступление в направлении нижнего течения Дона. Казачий корпус Мамонтова ушел в глубокий тыл. Взял Тамбов, Козлов, Лебедянь, Елец и Воронеж. Потом Деникин приказал корпусу вернуться.
Понятно, что когда Мамонтов ушел так далеко в тыл красных, возникли большие проблемы со связью. Командование армии его практически потеряло, данные разведки были ненадежны. Из штаба Деникина поступил приказ начальнику авиации Донской армии во что бы то ни стало связаться с Мамонтовым и передать ему приказ возвращаться. Лететь отрядили двух летчиков – подпоручика Баранова, не путать с нашим мемуаристом полковником Барановым, и поручика Битте.
По техническим условиям полет мог быть совершен только в одну сторону. На обратный путь не хватило бы бензину. Даже если с аппарата снять пулемет и приборы, а взамен веса взять добавочный бензин. Местонахождение генерала Мамонтова неизвестно. Надо спускаться много раз в тылу противника и расспрашивать об этом местных жителей. Обезоруженным встретить советский аэроплан, вооруженный пулеметом. И, наконец, если при спуске их захватят, то их ждет только виселица. Ведь оба, и поручик Битты, и подпоручик Баранов, перелетели от красных на совершенно новых самолетах.
Сам полет автор воспоминаний полковник Баранов описал со слов участника, подпоручика Баранова, его прямой речью.
23 августа вечером получили от штаба Донской армии приказание лететь. Причем все приказания, которые надо было передать генералу Мамонтову, были нам вручены наизусть. Пакетов не давалось. Вылетели со станции Митрофановка в 13 часов 24 августа по направлению на Воронеж. Настроение вначале было преотвратительное. Летели на север, ветер был встречный и сильно замедлял движение Сопвича. Военный летчик, поручик Битте, сидел позади в качестве наблюдателя. Пролетев Воронеж, решили спуститься в первый раз для расспросов. В верстах в 20 восточнее Воронежа заметили ровное поле, две едущие повозки и двух человек, работающих в поле. Стали осторожно спускаться, смотря по сторонам, нет ли каких пеших или конных групп. Спустились благополучно. Поручик Битте побежал к крестьянам расспрашивать о генерале Мамонтове и его коннице. Крестьяне встретили поручика Битте безразлично. Сказали: «Не знаем, кругом везде красное». До этого спуска летели 2 часа 45 минут. Сели в аппарат, завели мотор и полетели дальше, на север, на грязи. Второй спуск решили сделать где-нибудь близ железной дороги, так как у крестьян не добьешься толку. Недалеко от станции грязи спустились у железнодорожной будки. Вызвали сторожа и стали его расспрашивать. Сторож сказал, что генерал Мамонтов где-то около Липецка, что на грязи прошел красный бронепоезд и что в грязях ждут прихода генерала Мамонтова. Сели снова в аппарат и полетели. Настроение стало приподнятое. Генерал Мамонтов был где-то уже недалеко, во всяком случае в этом районе. Теперь началась самая ответственная часть задачи — найти конницу и не спутать ее с красными войсками. Кончался бензин. Надо было снова садиться. Спустились в поле, налили бензин и масло, полчаса просидели и пошли вдвоем спрашивать крестьян. Крестьяне сказали, что Мамонтов находится в Липецке. Это подтверждение еще больше приподняло наше настроение. Близки к цели. Подходя к аппарату, услышали вдали глухую ружейную перестрелку. Слава богу, значит, Мамонтов где-то близко. Снова сели в аппарат и полетели. Пролетев 15 минут, в селе Дрязги заметили обоз и кавалерию на окраине. Подумали, что это Мамонтов. Решили снижаться, спустились до 10 метров. Стали рассматривать, есть ли погоны. Нам стали махать, бросать в воздух фуражки. Сели, но из аппарата не вышли. Мотор работал на малом газе. Подскакал разъезд казаков. Мы крикнули: «Кто?» «Мамонтов!» Выключили мотор и вышли из аппарата. Встретили нас очень хорошо. Целовали, жали руки, спрашивали, как долетели. Корпусный интендант достал сейчас же несколько бутылок шампанского, и мы выпили. Битте тут же встретил знакомую сестру милосердия по Ельцу и ухаживал уже. Адъютант штаба корпуса достал автомобиль, и мы поехали к генералу Мамонтову в соседнюю деревню. Нас сильно поразило, что по всей дороге была разбросана масса трупов красных. Никто их не убирал.
Знаете, все же трудно избавиться от кинематографических ассоциаций. Мы же видели в кино много подобного. И эшелоны с боеприпасами, которые одни снаряжают, другие пускают под откос. И воздушную разведку. Помните фильм «Служили два товарища»? Только там дело было у красных. Вот и тут наш мемуарист будто видит себя на экране и любуется собой отстраненно. Отсюда и третье лицо в повествовании. Проигранная гражданская будто переигрывается заново, и господа офицеры в этом повествовании выглядят победителями. Белые летуны все как один, бравые и безупречные, а враги жалкие, подлые, коварные. В сущности, это самодельный вариант бессмертной мифологической сцены из фильма «Чапаев». Психической атаки офицеров-капелевцев, навсегда поразившей воображение нескольких поколений советских и антисоветских зрителей. Сцена, заставившая грезить о безупречном офицерстве. Но успех гениальности не репродуцируется в повседневности никогда. хотя она, эта повседневность, иной раз оказывается кучерявее любого вымысла, взять хотя бы того же донского дворянина Вячеслава Григорьевича Баранова. С 1920-го он был генерал-майором, в том же 20-м после разгрома Врангеля вместе со всеми бежал. В эмиграции мотался, Турция, Болгария, долго жил во Франции. Бесполетно, дослужившись там до должности председателя Союза русских летчиков за рубежом. С 1939-го в Великобритании служил в военном министерстве, занимался наукой. Умер в Лондоне 21 июля 1964 года и всю жизнь переигрывал заново проигранную в 20-м войну. Вы слушали «Документы прошлого» продюсеры Михаил Касторов и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри.